«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем цикл бесед с экспертами финансовой сферы. Сегодня у нас в гостях уже не впервые Лейла Абдуллаева, юрист в сфере защиты прав потребителей, судебный юрист в сфере гражданского права, член Ассоциации юристов России. Лейла, здравствуйте.
Добрый день, все радиослушатели. Добрый день, Василий.
Ну что ж, первую часть нашей беседы вы можете найти в архиве на сайте Радио ВОС. Там тоже мы поднимали достаточно много актуальных и важных вопросов. Сегодня мы продолжим тему защиты финансовых прав для потребителей финансовых же услуг. Ну и следующий вопрос, который мы хотели обсудить. Как защитить себя от мошенников, тех, кто может потенциально оформить на вас кредит, завладев каким-то неправомерным образом или правомерным, неважно, вашими персональными данными? Что же в этом случае мы можем предпринять, как от этого защититься?
Хотелось бы начать с того, что Банк России в 2021 году опубликовал указание, которым обязал все банки с 1 октября 2022 года предоставить клиентам возможность собственноручно накладывать запрет на онлайн-операции, то есть ограничивать их параметры. Что такое самозапрет? Это ограничение, которое банк по заявлению клиента накладывает на операции, осуществляемые с помощью удаленного доступа через интернет, как, собственно, множество кредитов берутся, то есть онлайн. Запретить можно как отдельное кредитование, так и другие банковские операции или установить максимальную сумму. И в январе 2023 года Центробанк подготовил законопроект, то есть он пока не вступил в силу, это только законопроект. Ну и в августе 2023 года правительство поддержало самозапрет граждан на получение кредитов. Гражданам хотят дать право подать во все квалифицированные бюро кредитных истории заявления через единый портал госуслуг, а также запрашивать информацию о наличии в кредитной истории сведений о таком ограничении. Я же, в свою очередь, как юрист, советую всем написать заявление о самозапрете во все крупные банки, как минимум в те банки, в которых когда-либо обслуживался клиент по дебетовой карте, по кредитной карте или по кредиту. Оформить можно через госуслуги. Какие есть плюсы и минусы самозапрета? Ну, плюс очевиден – это самозапрет на кредиты, который поможет защититься от мошенников. Сейчас очень много таких ситуаций, когда на гражданина взяли кредит, которым он сам не знал. А минус только в том, что если все-таки сам человек действительно захочет взять кредит, то, конечно, придется потратить время и сходить в отделение банка, написать заявление об отзыве этого самозапрета и так далее. Так, ну а как же можно себя обезопасить, пока закон данные не приняли? Если гражданин хочет оформить самозапрет на кредитование или переводы, это можно сделать непосредственно в банке. Конечно же, потребуется время, чтобы обратиться во все кредитные организации, но для начала можно подать заявление в банке, услугами которых когда-либо гражданин пользовался. Сейчас у некоторых банков есть специальная последовательность действий для онлайн-кредитования, чтобы избежать мошенничества. Например, счет заемщика могут заблокировать, если он пытается сразу же после получения кредита снять или перевести деньги, особенно если всю сумму. Для разблокировки счета придется связаться с банком или посетить отделение лично. И я советую раз в полгода запрашивать отчет из бюро кредитных историй. Это уже сейчас можно сделать на госуслугах через сайт, заказать выписку из всех бюро кредитных историй, БКИ, в которых содержится информация о клиенте. Также можно периодически проверять себя через систему судебных приставов на сайте ФССП. Там достаточно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и выбрать регион, по которому будет производиться проверка. Ну и я не советую пересылать фотографии паспорта. Если вы отправляете при необходимости, то хотя бы скройте фотографию. В некоторых случаях займ могут оформить по фото или копии документа. То есть мы это все прекрасно понимаем с вами. Иногда мошенникам достаточно только паспортных данных, поэтому их тоже стоит уберечь. Не сообщать данные по телефону или в соцсетях, не вводить данные на непроверенных и незащищенных сайтах свои данные. В случае звонка из банка не разговаривать со звонящими, если они требуют какие-то коды, которые должны прийти на ваш телефон. Лучше, конечно же, общаться в чате поддержки на официальном сайте или же в приложении, ну, либо посетить банк самостоятельно и узнать, в чем же дело.
Вот у меня следующий вопрос. Если мы говорим про самозапрет кредитов, пока мы можем это делать только физически, приходя в отделение, насколько я понимаю, да, и... Ну, учитывая, что, как правило, вот такой уровень финансовой безопасности требуется в отношении людей, например, пожилого возраста, да, в отношении которых это может произойти, наверное, условная бабушка, ей будет сложно сходить. У нас только банков системной значимости 13, да, а в какой банк могут пойти мошенники совершенно... предсказать сложно. И тем не менее, второй вопрос. Если мы делаем самозапрет, правильно ли я понимаю, что и кредитную карту мы в этом банке оформить не можем, но только при личном посещении и, как это, если мы отмену делаем условную этого распоряжения?
Да, все верно. Мы не сможем взять кредит даже самостоятельно, если мы не отменим данный самозапрет.
Хорошо. А вопрос в следующем. Если все-таки так случилось, что мы понимаем, есть кредит, который мы самостоятельно не брали, мы запросили в бюро кредитных историй данные и выяснили, что есть какой-то продукт, оформленный на наше имя, но без нашего участия. Ну вот, во-первых, технически хочется все-таки понять, как мошенникам удается это делать. Хорошо, они завладели, например, сканом паспорта, но разве одного скана паспорта достаточно для того, чтобы заключить кредитный договор, не имея, например, доступа в личный кабинет банка? Ну, я не знаю, то есть как с точки зрения вот, практики это происходит? То есть мошенники подделывают подпись человека, с помощью чего они это делают?
К сожалению, это возможно. То есть достаточно одной фотографии, чтобы взять кредит. И была ситуация в августе, совсем недавно, вот в этом месяце, 23 августа, на гражданку Российской Федерации хотели оформить кредит, и его оформили. Банк ей отзвонился, спросил, оформляет ли она сама такой кредит, на что она ответила отрицательно, сказала, что нет, я не даю добро на оформление этого кредита, но все равно банк выдал сумму для кредитования. Понятное дело, что вот я в своих соцсетях рассказывала про эти события. Извиняюсь, не в этом месяце, а это было ранее, год назад, 23-го года. И здесь, конечно же, она обратилась в суд, защитила свои права. Но факт остается фактом, что по фотографии можно взять кредит. Не всегда сообщение требуется, какой-либо код. То есть иногда банк сам отзванивается клиенту, чтобы узнать. Даже если получает отрицательный ответ, все равно выдает. То есть такое бывает. Мы не можем ответить за банк, почему они предприняли такие меры, а точнее, наоборот, бездействовали и выдали этот кредит. Но вот, к сожалению, это так.
Да, ну что, давайте как раз перейдем к следующему вопросу. Как себя защитить в этой ситуации в случае, когда неправомерно оформили кредит или сама финансовая организация нарушает ваши права тем или иным образом? Что же делать человеку? Какая примерная последовательность шагов должна быть?
Смотрите, споры между кредитной организацией и клиентами решаются в рамках закона о защите прав потребителей, также Гражданского кодекса и иных нормативно-правовых актов, постановлений и так далее. То есть в данном споре мы с вами являемся потребителем. В случае, если кредитная организация нарушает ваши права, то необходимо соблюсти досудебный порядок, потому что он предусмотрен именно в рамках закона о защите прав потребителей, а у нас предусмотрен обязательный досудебный порядок. Необходимо подготовить претензию в порядке досудебного урегулирования споров. На эту претензию организация, этот банк, должен будет ответить в течение 10 дней. В случае отказа от удовлетворения требований мы можем обратиться в суд за защитой своих законных прав. При этом, согласно статье 17 Закона о защите прав потребителей и статье 29 Гражданского процессуального кодекса, нам, как потребителям, предоставляют на выбор подсудность по своему усмотрению. То есть суд будет не как обычно по месту жительства ответчика, а по месту жительства истца, по месту пребывания истца, либо же по месту заключения договора или по месту исполнения договора. Ну и мы сами выбираем в этом случае, истец, сам потребитель выбирает, какая будет подсудность.
Да, хорошо. Но в случае, когда мы говорим о неправомерном кредите, когда он оформлен без нашего участия, мы в отношении данной кредитной организации инициируем это производство или здесь какой-то другой порядок действий?
Да, конечно. У нас ответчиком будет кредитная организация.
Угу. И правильно ли я понимаю, что нужно собрать какой-то пакет документов, подтверждающих, что вы не брали этот кредит? И если вот в вашем примере был звонок от сотрудника банка, вряд ли сам человек записал его, можно ли каким-то образом запрашивать эти данные при условии, что, скорее всего, эти записи существуют?
Да, можно обратиться к оператору сотовой связи. Если оператор сотовой связи не предоставляет добровольно такие сведения, то в этом случае нам уже в судебном порядке необходимо будет сделать запрос. Обычно судья делает такой запрос по ходатайству стороны данного дела.
Угу. Исходя из судебной практики, вот насколько легко в целом доказывать подобные вещи, когда мы говорим про неправомерные кредиты, когда действительно это происходило без участия человека, да, не в той ситуации, когда он был введен в заблуждение и сам присутствовал и подписывал документы, а когда действительно человек не находился в кредитной организации, доступ к личному кабинету не был утерян. Да, возможно, скан паспорта мошенники получили, но не более того. Ну, насколько легко в целом, понятно, что разные, наверное, случаи, ситуации и прочее, но для того, чтобы люди понимали, насколько они себя потенциально могут чувствовать защищенными, да, что закон, например, на их стороне, исходя из вашей практики, легко ли, быстро ли удается доказать то, что человек не брал кредит самостоятельно?
Все зависит от обстоятельств дела и деталей. Если клиент зафиксировал подтверждающие факты о том, что его согласие не было взято, то, конечно же, он сможет доказать это, потому что у нас есть время доказывания, и судья по 56 статье Гражданского кодекса как раз-таки возлагает определенные пункты для доказывания на сторону. Поэтому, если истец обращается, то он должен доказать именно на что ссылается, на что основывается его требование. Если он говорит о том, что он не заключал этот договор, что там, ему отзвонились. То же самое, как я вот привела пример с звонком. То есть здесь можно, да, запросить информацию и запись этого телефонного разговора. Соответственно, это уже будет хорошим доказательством того, что она не давала свое согласие. Также она не могла никак присутствовать в банке, это точно. То есть здесь мы тоже, там, если представитель банка говорит, что, допустим, вы посетили, то, соответственно, они же должны доказать, а где же у нас фиксаторы видеосвязи, где это видео, где видно, что она посещала в конкретное время, конкретным днем данное отделение банка. Поэтому все, конечно же, опирается на доказательную базу.
Конечно, понятно, что проще, наверное, предотвратить, постараться возникновение подобных ситуаций, но в случае, если уж в силу обстоятельств они возникли, да, нужно собирать максимальное количество документов, соблюдать досудебный претензионный порядок и начинать непосредственно этот судебный процесс. Давайте рассмотрим тему того, как обращаться в финансовую организацию в случае, если возникают финансовые сложности у гражданина, у клиента банка, в какой форме это делать, письменно или устно, общаться с каким-то уполномоченным сотрудником или условно лучше использовать какие-то каналы коммуникации специализированные. Что человеку делать в этой ситуации?
Мне вообще кажется, что в наше время никто, абсолютно никто не застрахован от финансовых форс-мажоров, потому что любая организация может обанкротиться, люди могут потерять работу, и представители бизнеса также не застрахованы. Если же все-таки такое произошло, и гражданин попал в сложную финансовую ситуацию и не имеет возможности такой финансовой оплачивать задолженность, то есть несколько вариантов решения подобной проблемы. Ну, во-первых, я всегда, как юрист, советую не медлить и сразу же сообщать в банк о возникших финансовых трудностей, чтобы не быть голословным и чтобы банк нам действительно поверил, нужно подкрепить свои слова документами, которые подтверждают неплатежеспособность гражданина. То есть какие это могут быть документы? Например, документ, подтверждающий, что гражданин потерял работу, а значит и заработок. А второй момент – это медицинские документы. Если гражданин находится в медицинском учреждении на амбулаторном лечении и не имеет возможности работать, документ о том, что он, например, вышел на больничный, если он не работает нигде, то, соответственно, это сами выписки, выписные эпикриза из медицинских учреждений. Тогда к такому гражданину будет отношение как к добропорядочному клиенту, а не к какому-то человеку, который решил воспользоваться такой ситуацией и, так скажем, не возвращать денежные средства, которые взял у банка. Банку всегда выгодно, чтобы клиент все-таки отдал сумму. Не всегда она полная, но хотя бы какой-то части. То есть, значит, такому гражданину могут пойти навстречу. Я не говорю о том, что банк обязан пойти навстречу, но я говорю о возможности такой. То есть, например, предоставить отсрочку на пару-тройку месяцев. Если же мы понимаем, что проблемы у нас финансовые серьезные, и денежные средства появятся не скоро, то в этом случае можно пересмотреть кредитный договор, то есть договариваться о реструктуризации. То есть что такое реструктуризация? Это, по сути, если простыми словами, это перезагрузка условий по кредиту. То есть нам нужно объявить банку о своей неплатежеспособности и в письменной форме попросить изменить срок договора или график выплаты. Но ни в коем случае не брать новый кредит, чтобы расплатиться со старым. Этого делать я не советую. Ну и, конечно же, не доводите именно в конкретной ситуации дело до суда. Если прям упорно игнорировать звонки из банка, а потом и требования коллекторов, то, конечно же, должнику грозит суд. После решения суда приставы имеют право продать имущество такого гражданина с аукциона в уплату долга. Плюс, конечно же, на такого гражданина также повешают судебные издержки и госпошлина, то есть чего нужно всеми усилиями избежать. Поэтому я и предлагаю вот выше определенную схему, как можно выйти из такой ситуации. Ну, а самый последний вариант, к которому можно прибегнуть, если вообще никакой возможности нету и не все вот пункты, о которых я говорила выше, тоже не удалось прийти к какому-то согласию с банком, то это, конечно же, процедура банкротства. Но есть тут свои требования. То есть первое – это что? Утрата основного источника дохода и появление жизненных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее трудоустройство. То есть мы, идя в арбитражный суд на банкротство подавая, мы, конечно же, должны объяснить, а что же произошло, по какой причине мы стали неплатежеспособными. То есть это, опять же, увольнение на работе, это расторжение брака или потеря человека, который обеспечивал вас. Следующее – это просрочка по обязательствам 3 месяца и более. Задолженность более 500 тысяч рублей. Это мы говорим именно про судебный порядок, если. Ну и раньше это было отсутствие ипотеки, но сейчас, с учетом новых изменений в законодательстве, мы даже имеем право, и есть такая судебная практика, что при банкротстве можно даже оставить квартиру, которая была взята в ипотеку. Здесь мы согласовываем с банком план, по которому будем оплачивать ипотеку, и суд утверждает данный план. Следующее, если мы понимаем, что есть даже последствия, да, после банкротства, но я не считаю их какими-то существенными, да, если у человека большие задолженности, он не имеет возможности оплачивать их, но все же мы чуть-чуть пройдемся по ним. Первое, это что в течение 5 лет такой гражданин, который признал себя банкротом, не может заключать кредитные договоры и договоры займа. Конечно же, везде будет отслеживаться его история, и будет видно, что он признан банкротом. Следующее – это в течение 5 лет он не сможет самостоятельно снова инициировать процедуру банкротства, и в течение 3 лет не сможет занимать руководящие должности там, в органах управления юридического лица, например. И, конечно же, мы понимаем, что не только сам гражданин подает заявление, да, на признание себя банкротом, но это может также и сделать и налоговая, которая задолжал гражданин, и банк, который тоже является в данном случае, да, кредитором. Вот, собственно, то, что я хотела рассказать.
Да, ну что ж, остается только пожелать всем нашим слушателям финансового благополучия, но очень важно понимать, если вдруг вы, не дай бог, в подобной ситуации оказались, какая последовательность действий существует, куда обращаться, что для этого требуется, какие документы необходимо собирать, ну и, конечно же, квалифицированных специалистов к этой ситуации тоже привлечь. В общем, всем желаем, чтобы ваши финансы и вы сами были здоровы. Сегодня хочу еще раз поблагодарить нашу гостью Лейла Абдуллаева, юрист в сфере защиты прав потребителей, судебный юрист в области гражданского права, член Ассоциации юристов России. Лейла, спасибо большое, что поучаствовали в нашей программе.
Я тоже благодарю вас за приглашение. Мне бы также хотелось тоже пожелать, я присоединяюсь к вашим пожеланиям нашим радиослушателям. И, конечно же, я хочу от себя добавить, пожалуйста, читайте любые договоры, которые вы подписываете. И также вот хотелось бы свое внимание именно акцентировать на том, что есть организации, которые сначала показывают один договор, а при подписании уже это может быть совершенно другой договор и с другими условиями. Вот на любой стадии, именно непосредственно перед подписанием, даже если вы 5 минут назад его вроде бы читали, все равно перечитайте условия, например, кредитного договора или договора купли-продажи, транспортного средства, потому что ко мне многие обращаются, вот с проблемами подобными, когда автосалон там, или банк может подсунуть другой договор уже с повышенной ставкой, с более долгим сроком и так далее. То есть берегите себя, будьте внимательны и не допускайте подобных ошибок.
Ну да, изучайте документы, берегите себя и свои деньги. Всем счастливо. Спасибо.
Мани-мания.